В эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это действительно радио «Донбасс Реалии» и новости и аналитика без линии разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня 23 февраля, пятница, и в течение этого часа говорим о таком. ООС вместо АТО. Закон про реинтеграцию вступил в силу.
Командование переходит от спецслужб к военным.
Воюют военные, гибнут гражданские. Таковы результаты большинства конфликтов.
Мы говорим об инфраструктуре. Подрываются не только на минах, а на неразорвавшихся боеприпасах.
Главе Старобельской РДА угрожают. Кто?
Она распочалась там о 12, закончилась здесь в 10 минут другого.
А в студии мы поговорим о том, возможны ли другие, более толерантные Донбасс и Украина. Какая связь между толерантностью к ЛГБТ и конфликтом на Донбассе? Как понять другого в конфликте? Есть ли пределы такого понимания? И как Россия использует и раздувает поляризацию украинского общества? Сегодня у нас в гостях народная артистка Украины, посланница толерантности от ООН Наталья Сумская, а также руководитель программы восстановления и развития мира Виктор Мунтяну. Друзья, что надо сделать, чтобы стать немного терпимее к другому? Звоните к нам по номеру 0800 300 403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но начнем мы с новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Здравствуй, Денис. Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Закон о реинтеграции Донбасса сегодня опубликован в парламентской газете «Голос Украины». Документ, как предусматривает Конституция, вступит в силу через 10 дней со дня официального опубликования. 20 февраля, напомню, президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Принятый парламентом документ называет Россию агрессором и предоставляет расширенные возможности военным. Незаконное вооруженное формирование ЛНР и ДНР, которые фактически управляют оккупированными территориями, согласно закону, являются представителями оккупационных администраций России. Более подробно о законе в материале наших журналистов слушайте после выпуска новостей. Один украинский военный погиб, еще один был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает спикер Минобороны Украины по вопросам военной операции Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики совершили 19 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Основная огневая активность была сосредоточена в районе Светлодарской дуги. В свою очередь, группировка ДНР обвинила ВСУ в 7 нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР обвинила украинскую сторону в обстрелах населенных пунктов Фрунзе, Калиновка, Логвиново и Нижнее Лозовое. Вблизи КПВВ «Майорск» повреждена линия электропередач «Майорск-Курдюмовка», от которой питается контрольно-пропускной пункт и поселок Зайцево. Об этом сообщил глава Донецкой обладминистрации Павел Жебривский. По его данным, без электричества остались 100 жителей поселка. Гарантии безопасности и разрешения на проведение ремонтных работ были получены. Сейчас, по словам Павла Жебривского, бригада проводит необходимые работы. Представители Национального союза журналистов Украины и Союза журналистов России совместно выразили солидарность с украинским журналистом, автором радио «Донбасс Реалии» Станиславом Асеевым. Об этом сообщила пресс-служба Союза журналистов Украины. В соответствующем заявлении содержится требование освободить Асеева, которого с июня 2017 года группировка ДНР незаконно удерживает в Донецке. Напомню, связь с донецким блогером и автором проекта радио «Донбасс Реалии» Станиславом Асеевым, известным под псевдонимом Станислав Васин, исчезла 2 июня. В Мариуполе открыли совместный центр предоставления административных услуг и сервисный центр МВД. Об этом сообщил в Фейсбуке министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Совместный центр открыт в торговом развлекательном центре «Порт-Сити». В центре предоставления услуг мариупольцы могут зарегистрировать автотранспорт, получить водительское удостоверение, получить справку о несудимости, а также оформить биометрический паспорт и ID-карту. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Завтра по всей территории региона пройдет небольшой снегопад, в воскресенье без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом в северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 16, днем от 8 до 10 градусов мороза.
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Приветствую вас, друзья. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Сегодня мы говорим о терпимости во время войны. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. А сейчас к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Сегодня вступил в силу закон о реинтеграции Донбасса. За все время, пока его разрабатывали и принимали в парламенте, было много спекуляций и дезинформации об этом документе. Поэтому радио «Донбасс Реалии» собрало для вас 7 основных тезисов закона. Что меняется с сегодняшнего дня?
Больше не АТО.
Отныне военная операция на Востоке, которая 4 года именовалась антитеррористической, называется мерами по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору российской вооруженной агрессии.
Кто воюет против Украины?
Отныне в законе закреплено, что на Украину напала Российская Федерация. Россия – агрессор и оккупант, часть территории Донбасса ею оккупирована. Какие это территории, определит президент по представлению Министерства обороны.
Боевики – россияне или сепаратисты?
Незаконные вооруженные формирования ЛНР и ДНР, которые фактически управляют оккупированными территориями, являются представителями оккупационных администраций России.
Кто командует операцией?
Командование переходит от спецслужб к военным. Руководителя штаба вскоре назначит президент. Закон ссылается на устав ООН, который определяет право государства на самооборону.
Армии теперь разрешено больше?
Закон вводит понятие зон безопасности, полос вдоль линии разграничения. Там армия и полиция будут иметь расширенные полномочия.
Конечная цель военной операции на Востоке.
Конечной целью в законе определено освобождение этих территорий и восстановление конституционного порядка на них, защиту прав, свободы, законных интересов граждан Украины, обеспечение территориальной целостности страны.
Документы с оккупированной территории – бумажки?
Украина не признает документов, оформленных на оккупированной территории, в том числе соглашение купли-продажи, то есть собственность остается за теми, за кем была на начало оккупации. Но есть два исключения – свидетельство о рождении и о смерти. Их будут признавать.
Воюют военные, а гибнут гражданские. Таковы результаты большинства конфликтов, начиная со второй половины 20 века. Нынешняя война на Донбассе не исключение. Почти 3000 погибших, а это треть от общего их количества, приходится на гражданское население. 22 февраля Межведомственная комиссия по применению международного права в Украине рассматривала особенности боевых действий в городских условиях. Дмитрий Донской расскажет больше.
Если в Первую мировую войну доля гражданского населения среди общего числа погибших составила 16%, то в современных конфликтах она доходит до 90%. Во время войны на Донбассе часто гибнут гражданские, ведь боевые действия идут в густонаселенных районах. Это явление получило название «урбанистические войны». Часто незаконные вооруженные формирования и российские военные используют гражданских как живой щит, обстреливают больницы, школы, объекты вода и электроснабжения. Межведомственная комиссия должна качественно фиксировать все эти преступления, считает заместитель министра по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. Это министерство отвечает за работу комиссии.
У нас реалии мы многократно видели, как именно, особенно на начальном этапе, а сейчас неоднократно видели, это зафиксировано, как используется артиллерия, место расположения которой находится посреди жилых домов. Постоянно это происходит. Таким образом, это незаконное вооруженное формирование прикрываются гражданским населением. Это все надо фиксировать. И потом в дальнейшем все это будет в трибунале.
Совершавшие военные преступления в Украине в свое время окажутся в суде, считает экс-прокурор Международного криминального трибунала в Югославии Штефан Веспи, выступавший в Киеве. Трибунал по Югославии завершил свою работу в прошлом году. 161 человек были обвинены, и всех их судили в Гааге. Очень важно профессионально собирать надежные доказательства и свидетельства о преступлении незаконных вооруженных формирований и уже сейчас возбуждать дела в украинских судах, не дожидаясь международных, считает Штефан Веспи.
So one of the Доказательства нужно собирать как можно раньше. Нужно документировать доказательства обстрелов, анализ воронок, калибров, хвостовых частей снарядов. Очень важно собрать показания свидетелей. Необходимо проанализировать, как это сказалось на здоровье и жизни мирного населения. Нужно обобщать и писать отчеты международной организации. Международный криминальный суд уже взялся за это дело и начал предварительную работу и выделит профессиональных следователей.
Донбасс сейчас один из самых заминированных районов в мире. Уже подорвалось 160 гражданских, и треть из них дети. Российские гибридные силы используют мины, запрещенные международными конвенциями, утверждает министр по вопросам временно оккупированных территорий Вадим Черныш.
Масса неразорвавшихся боеприпасов. Идут ремонтные бригады, если мы говорим об инфраструктуре. Подрываются не только на минах, а на неразорвавшихся боеприпасах. То есть мы будем делать все, чтобы минимизировать риски для гражданского населения, для работающих бригад, для всех, кто находится в опасных зонах.
Урбанистические войны лишают людей базовых потребностей – воды, еды, электроэнергии. Представитель Международного комитета Красного Креста в Украине Алина Мурзаева сообщила, что в прошлом году организация оказала помощь гражданскому населению примерно на 60 миллионов евро.
То есть в некоторых населенных пунктах мы предоставляем уголь, то, что мы не делаем, например, летом. Мы также предоставляем некоторые наборы для того, чтобы люди могли сами себе обеспечивать либо доход, либо какое-то питание. То есть, например, мы раздавали семена, мы раздавали кур для того, чтобы у семьи, особенно которые потеряли добытчиков, могли как-то себя уже поддерживать.
Кроме сбора доказательств военных преступлений, межведомственная комиссия ставит задачу провести работу среди украинских военных, чтобы избежать нарушений по отношению к гражданским также с их стороны. Дмитрий Донской, радио Донбасс Реалии.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня мы поговорим о том, возможно ли другие, более толерантные Донбасс и Украина. Какая связь между толерантностью к ЛГБТ и конфликтом на Донбассе? Как понять другого в конфликте? Есть ли пределы такого понимания? И как Россия использует, раздувает поляризацию украинского общества? Об этом поговорим с народной артисткой Украины, посланницей толерантности от ООН Натальей Сумской. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте.
Наталья недавно вернулась из тура по Донбассу, об этом тоже поговорим. Также у нас в студии руководитель программы восстановления и развития мира ООН Виктор Мунтяну. Здравствуйте, Виктор.
Здравствуйте.
Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире. С вашей точки зрения, что нужно сделать, чтобы стать более терпимыми друг друга? Возможно ли это вообще в условиях войны? Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные, бесплатные. Для тех, кто нас слушает на оккупированной части Донецкой области, есть возможность звонить к нам по скайпу. donbass.realii.кириллицы. Друзья, прежде всего расскажу нашим слушателям о вашем спектакле, с которым вы были в городах Донбасса. Спектакль называется «Он моя сестра». Призван спектакль разрушить общественные стереотипы. Постановку организовала программа развития ООН в Украине. Главные роли спектакля исполнили Владимир Горянский и Анатолий Хостякоев. Можно догадаться, о чем спектакль, судя по названию, но все же расскажу. Спектакль «Моя сестра» — это история человека, который, пережив инсульт, стал никому не нужным. И помочь ему вернуться к нормальной жизни решился только странный, в кавычках, сосед, который считает себя женщиной, запертой в теле мужчины. И хоть изначально соседи терпеть друг друга не могли, вскоре они стали друзьями, готовыми отдать друг за друга самое ценное. Вот с этим спектаклем Наталья Сумская ездила на Донбасс. Наталья, расскажите о ваших впечатлениях, как восприняли вот такую вот тему на Донбассе и почему стартовали с Донбасса?
Ну, доки ми їхали в Краматорськ і Сєвєродонецьк, звичайно, трошки були побоювання, та й взагалі не лише до цієї теми, а як сприймуть глядачі. Виявляється, люди настільки активно сприйняли, що ми навіть не чекали. Це просто були овації. Цій виставі. Ну, я думаю, найбільше це гра акторів, бо якби це було досить посередньо, там, мінорно, це ніхто б цього не сприйняв. Це було б як просто інформація якогось чергового тут проходження параду, який не так давно був. Оскільки це ранг мистецтва, і це просто, якби таке слово обаяння, не чарівність, воно більше до жінок пасує, тому до чоловіків не знаю, як притулити його. Це викликає захват, сам образ, який створює один і другий актор. Я була, не брала участі у виставі, але я повинна була з словом промовити до людей Краматорська, до глядачів Сєвєродонецька. Тому, але я люблю виставу, і не тому, що це мої колеги, друзі, рідні, близькі, а просто це зроблено високоякісно, і люди від організації перспективних досліджень при Організації Об'єднаних Націй, вони теж розуміються. Це молоді люди, і вони обрали саме той матеріал, як мені здається. Я потім ще багато відмотувала плівки, чому ця саме вистава, адже ми запропонували кілька вистав, може більш чисельних, але і не тому, що там мало дієвих осіб, а саме тому, що там висока планка оцієї толерантності. Там, де на піку всього людського самого загостреного, те, що в суспільстві кругом на планеті.
Чому Донбас?
Ну, тому що найгарячіше, можливо, регіон, найпроблемніший, як нам здається. Хоча, бачите, люди так сприймали, і жоден ні словом не обмовився про те, що там у них якось війна, люди, так ніби ми в Києві тут показували виставу, і ми спілкувалися, і ті оплески, і жодна людина не вийшла, не сприйняла якось однобоко, не було якихось провокацій, хоч там в газеті хтось брехливу інформацію трошечки написав, але це неправда. Ми ж то дивимося в зал, і ми не бачимо нічого подібного.
Давайте послушаем. Наш журналист был на вашем спектакле и пообщался с зрителями, и с актером Анатолием Хостяковым, и с организатором митинга против спектакля Надежда Ференц. И такая была. Давайте послушаем, что сказали.
Спектакль называется «Он моя сестра». Там, где один мужчина переодевается в женщину, и как бы, ну, это полная там пропаганда трансвеститизма, что за собой влечет ЛГБТ-сообщество. А мы не против самих людей, которые входят в ЛГБТ-сообщество. Мы против того, что они продвигают свою культуру в нашем обществе. То есть они хотят, чтобы узаконены были однополые браки, чтобы они имели право усыновлять детей.
Вистава про довіру один до одного, про те, що мають бути дуже багато точок зору на життя. Це зовсім не пропаганда ніяких там меншинств. Тут якраз говориться про людські стосунки, про чоловічі стосунки. І потім, я думаю, що тому та й наша сила, що я маю на увазі сила акторства, що ми не боїмося говорити на будь-яку тему.
Люди совершенно різні, які плохо відносились друг до другу. Спочатку прийшли в дружеским отношениям, несмотря на свої якісь... Возможно, заблуждение относительно друг друга. Главное, чтобы человек был хороший, а все различия, они как бы стираются.
Вот все-таки какая-то поляризация есть, да, разные мнения есть, и многие, не скажу, что многие, некоторые, да, на Донбассе восприняли это как провокацию, как пропаганду образа жизни другого. Вот получается так, что все-таки поляризация, если хотя бы не растет, то наоборот фиксируется, или нет?
Она была зафиксирована певными верствами, або якесь там об'єднання було. І було в Фейсбуці чи в інтернеті, хтось спіймав цю новину, що там збираються, дискать, люди, які мають... Але жодного я не бачила. Ну, я не бачила, чесно признаюся. Я б навіть хотіла побачити, трошки подискутувати з тими людьми. Але що мені з ними говорити, як мені байдуже абсолютно ця тема? І що вони ходять? Чи переді... Я он мужчину грала, репетірувала, то я повинна себе назвати там... Це ж акторство. Акторство є в самій природі оцих от, ну, там, збочинців їх називають, але ми ж толерантні, ми маємо їх називати якось інакше. Люди з іншої орієнтації. Бачите, більше слів, але більше поваги тоді в такий спосіб. І взагалі багато жінок влаштовується ситуація, менше чіплятимуться до жіноцтва такого роду мужчини. Ну, це жарт, але все-таки ми ж ніколи не припинимо це такого роду різноманіття життя. Воно різне. Це як хижаки і жертви. Як нормальні там традиційні люди, або є Сонько, є лінива людина, а є трудоголік, аж надто. Тому я не думаю, що так загострювати треба на цьому увагу. А от засобами мистецтва, театральної мови, дуже, дуже зручно було, дуже швидко було і досягти порозуміння з глядацькою залою. Якби там навіть сиділи представництво, така одна третина або навіть і половина людей, які представляли таке угрупування там ЛГБТ, чи як він правильно називається, то я думаю, що вони були б на боці і забули б навіть про свою орієнтацію. Вони би плескали тому, як людські якості проявляються в таких життєвих. Тим більше люди живуть і так поряд. Зовсім коридор в коридор. І та ми ж не знаємо, там, ти поселяєшся в якійсь квартирі, хто там твій сусід. Найперше, що він робить, які вчинки він, як він допомагає і розуміє тебе в ключовий момент твого життя, а ще в такі трагічні. А ще й стає, виявляється, дуже уважною людиною. Коли та,
показує себе таким же, мабуть, да, вот другим.
Да. Віктор, це головне.
Ми от понімаємо, мабуть, да, що от ця п'єса на тему ЛГБТ, це, скоріше, такий образ, да, це взагалі в такому дискурсі другого. Да, і от не зря я теж спрашиваю,
спрашиваю, почему это на Донбассе было показано. То есть получается, что на Донбассе, с вашей точки зрения, да, с организатора этого проекта, существует с этим проблема, какая-то нетерпимость, не того, что люди плохо слышат друг друга.
На самом деле, я хотел бы подчеркнуть, что далеко не было самоцелью показать спектакль о тематике ЛГБТ. Это не спектакль о теме ЛГБТ, это спектакль о взаимоуважении, это спектакль о принятии нас самих в нашем многообразии и уважении к людям, которые живут вокруг тебя. Это был спектакль, это было театральное действие о принятии людей такими, какие они есть. Почему на Донбассе? Я думаю, что на самом деле те комментарии, которые вы услышали от людей, которые посетили данный спектакль, вы можете услышать их в любой другой области Украины. Я не думаю, что мы можем говорить о какой-то особенной поляризации этих мнений именно на Донбассе, потому что на самом деле тот военный конфликт, который там происходит, вы будете удивлены, но он сближает людей. И то, что там происходит, дает людям возможность немножко взглянуть по-другому на жизнь, на себя, на свои взаимоотношения с другими. Поэтому это не Донбасс. Это, я думаю, в принципе, такая поляризация, вероятно, что существует по всей стране. И наша задача восстановить вот это доверие людей друг к другу, восстановить уважение людей друг к другу, построить его через уважение к себе. И это задача, которая, я думаю, стоит перед всей страной. Почему на Донбассе? На Донбассе это потому, что мы хотим еще раз подчеркнуть, что восток Украины, мне немного не очень нравится термин Донбасс, потому что Луганская и Донецкая области, они довольно-таки уникальны в своем роде, они разные, немного разные люди по-своему.
Культура, ментальность, да.
Культура, ментальность, разные. Они отличаются, поэтому вот этот собирательный образ Донбасса, он мне не очень нравится, поэтому я стараюсь это слово поменьше произносить и говорить Донецкая, Луганская область. Нам важно, чтобы восток Украины был частью страны, и он этой частью страны является, поэтому комментарии, которые я слышал, это были комментарии со стороны областных властей, это были комментарии от людей, которые посетили, посмотрели этот спектакль. Это благодарность за то, что на востоке происходит, продолжается культурная жизнь, у нас есть возможность ее поддержать. И Восток остается частью большой Украины, многогранной, разной, многокультурной. А вот это для нас было важно.
Я би навіть додала таку фразу, що вони були над цією темою. Вони не проникалися саме деталізацією.
Кого ви маєте в виду?
Ну, це ЛГБТ, ця тема. Вони були над. Вони
хто противники, да?
Ні, загалом глядачі. І в Краматорську, і в Сєвєродонецьку. Не було, я не чула жодних проявів. І по реакції, по емоційному сплеску, впродовж вистави і в фіналі, так як вони сприймали гру акторів. Вони абсолютно розумілися на театрі.
Дійсно, очень качественный спектакль, отличные актеры, поэтому радостно, что такие спектакли происходят на Донбассе, привозят на Донбасс. 0800-300-403, номер прямого эфира. У нас в гостях Наталья Сумская и Виктор Мунтяну. У нас есть слушатель. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте.
Добрый вечер, представьтесь, ваш вопрос, реплика.
Я Илья из Донецка.
Мы вас слушаем.
Нема зв'язку.
Вопрос к вашим гостям первый. Вы нормальной ориентации? Второй вопрос. Вы хотели бы, чтобы ваши дети смотрели на вот это все и стали брат-сестра, два брата, один брат, один сестра и все вот это? Что у вас к Донбассу не нравится, это не наши проблемы, это ваши проблемы.
Поправлю сразу, да, в вопросе провокация сразу же, вы нормальной ориентации, что имеется в виду нормальная ориентация, да, вот, ну, пожалуйста, если хотите прокомментировать.
Важко відповісти.
Да, я думаю, что важно ответить. Для себя самого я нормальной ориентации, я надеюсь, что и для окружающих людей тоже, но может быть показаться для кого-то, что что-то во мне ненормально. И я думаю, что самое важное это то, чтобы любые какие-то черты, которые мне кажутся немного особенными в других людях, я мог их принимать и уважать их, несмотря ни на что, да, то есть это право выбора каждого из нас. А насчет детей и всего этого, я хочу сказать, что в кругу моих очень близких друзей, У меня дети, да, у меня двое сыновей. В кругу моих очень близких друзей есть люди разной сексуальной ориентации, если уж мы переводим на это. И, они, и эта их ориентация никаким образом не мешает им быть моими близкими друзьями. И у меня не будет абсолютно никаких проблем, чтобы мои дети могли принять мир в своем многообразии и своей многогранности. Я буду к этому стремиться на самом деле.
Спасибо. У нас також не є дивина в нашому мистецькому суспільстві, це трапляється, і от бачите, живемо. Це я сприймаю слухача дзвінок як певну провокацію для того, чи втримаємося ми в толерантності от зараз цю мить чи ні. Ми тримаємо цей удар.
А що це значить? От, ну, тобто, що можна, нужно, щоб
можна ж було би понервувати, ай-яй-яй, як ви могли, і таке інше. І вже мав би бути конфлікт невеличкий. Аж ні. Фактично, ми завдячуємо от такий момент гострий. Бо не може бути все рівно. Рівний діалог, подякували, похвалили одне одного. А от, власне, дякуємо вам. Так, це спасибі, тому що воно бринить, воно на часі, отакі питання. І, власне, тут нічого такого і нового немає, і сильно провокативного немає. Тому нехай будуть такі запитання, вони мають місце, але світ ми не переробимо. Він залишатиметься таким, яким він є. З усіма його такими різноманіттям. Так.
Скажите, я могу перевести вот дискурс вот там спектакля, да, другого? Допустим, такой сюжет. Живет человек, украинский патриот, через в соседней двери убежденный сепаратист, возможно, скрытый, не скрытый, и они находят общий язык. Все-таки тоже другой?
Там також були б взаємно оці, значить, епітетами поливали б одне одного. Єдине, що у нас просто загострена дуже надто ситуація. Оцим різним орієнтаціям байдуже. Вони розійшлися, трошки полаялися, але пішли, купили собі вечерю і живуть. А у нас йдеться про майбутнє. Тут не йдеться про майбутнє в цій темі. Вони можуть розійтися, жити кожен по-своєму. А нас турбує майбутнє держави, дітей. Та й взагалі, ми ж форпост, ми ж крайні. І тому це тут дискусія, тут більш гостріша, і більше треба виваженості в цій дискусії з таким сусідом. Не дай Бог.
Абсолютно. Хотілося б просто ще додати, що, опять-таки, даний спектакль – це всього лише начало такої серії спектаклів. І данный спектакль не первый и не последний, на самом деле, такого рода культурное мероприятие. Это часть довольно-таки большой кампании по восстановлению тех надрывов этой тонкой материи социального сплочения общества. И это не только проблема Востока Украины. Это в целом вопрос, которым занимается все украинское общество. И вот это взаимоуважение и принятие украинской культуры во всей своей многогранности и украинского общества во всем своем многообразии, это может быть фундаментом того устойчивого мира, который стране нужен. Да? Потому что вот эта поляризация, вот эти вот разрывы, своєрізні провокації, це завжди можливість для определених маніпуляцій. І от цього ми повинні збігати.
І ще би додала, що якраз людям, які стоять на позиціях проукраїнських, патріотичних, своїх, важче. І їм треба бути більш витриманим.
А чому їм трудніше?
Тому що ті люди, які стоять на іншому боці політичних поглядів, вони більш провокативні, і їм запросто нас образити. І тому виходить, що завжди той, хто потерпає, має більше витримки мати.
А їх більше безвідповідальності, наверное, даже.
Тих так, а нам доводиться за нього і за себе.
От мені подобалось, як ви сказали, Віктор, насчет того, що во всій країні, от я приведу цитату українського ученого, неоднократно ее приводил, Владимира Горбулина: «Нельзя требовать разминирования сознания жителей Донбасса и Крыма, не разоружив мозги жителей остальной части Украины». Давайте послушаем слушателей. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, Владимир, город Авдеевка.
Очень приятно, ваш вопрос, реплика.
Вопрос, не знаю, вы знаете, меня вот это одно, по-украински турбує, что чому, якщо бойові дії ВСУ виплачують більшу зарплату, а місцеві жителі, вони ж беззащитні, їм взагалі нікуди діватися, їм взагалі нічого не платять. Гуманітарка, яка приходить, вона чомусь в магазинах оказується. І нічого не смотрить, ні СБУ не смотрить, нічого. Тепер взяти вот эти Дніпро-1, Дніпро-2, вот эти, блин.
Так, давайте не использовать у нас обсценную лексику. Это вот к вопросу толерантности в условиях того, когда ты чувствуешь несправедливость окружающей. Давайте еще слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день. Меня слышно?
Да, пожалуйста.
Я из Донецкой области. Ну, я не совсем понимаю. Тут говорят, мы должны толерантны быть. Но, знаете, когда накручиваются вот эти все нетрадиционные, мы показываем спектакль, приглашаем людей. Это тоже пропаганда. Зачем вы это делаете? Если там какие-то вот это ненормальное там, то пусть оно остается между собой. Я не представляю, если бы украинская армия в юбках бегала. Вот мужикам дали юбки, извините, нижнее белье, и они женское, они бегают. Мы нормальные. Вы вообще понимаете, что, ну, как дальше? Если все будут геи и лесбиянки, дети как будут продолжаться дальше?
Дякуємо. Ну, нам не здається, що ми пропагуємо, аби так люди вдягалися, так поводилися. Я розумію ваше подивування, ну, мені здається, зайвий жарт і такий сарказм над собою ж. Коли пропонується, це театральне дійство, це свого роду виплеск енергії, емоцій. І це не означає, що ми нав'язуємо. Я глибоко переконана, що це зовсім не так. Я могла би вам привезти кайдашеву сім'ю, але там до 35 осіб їх, очевидно, просто перевезти набагато складніше, це затратніше. І не знаю, хто знає, якби ви сприйняли українську класику, скажімо, не знаю. Тобто, нам обіцяв мій колега промовець, що може ми ще матимемо гастролю, то я обіцяю якось подбати і всі разом ми, аби провести кардинально іншу виставу, і тоді обов'язково побалакаємо з вами.
І що, слушатель є? Здравствуйте, откуда ви? Алло, здравствуйте, слышим вас, представьтесь, пожалуйста.
Алло, здравствуйте, слышим вас, представьтесь.
Выключите, пожалуйста, приемник.
Алло.
Да, здравствуйте, алло, представьтесь.
Алло, я Илья, опять я вам звоню.
Еще слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Добрый день, Александр, Краматорск.
Очень приятно.
Я часто слушаю ваше радио, и мне, конечно, с одной стороны, очень радует то, что у вас самые разные вопросы решаются. Но у меня и реплика, и вопрос. Реплика по поводу того, что у нас сейчас Краматорск является областным административным центром, и благодаря этому у нас очень много разных групп приезжает, и очень много всяких спектаклей ставится. В общем, короче, у нас культурная жизнь очень сильно возросла в Краматорске. Это очень-очень сильно радует. Вот у меня такой вопрос интересный. Когда у нас приезжают другие группы разные, например, Music Fest харьковский, или там приезжают ребята с Киева, или еще с откуда-то, и ставят различные спектакли, или музыкальные какие-то там выступления, концерты, все остальное. А афиш практически у нас по городу не видно. Но вот он, моя сестра, по всем дорогам буквально расклеены, ну, огромные транспаранты по всему. Я не ходил на этот спектакль, я против всего. Хотя, в общем, это дело добровольное, дело каждого человека. Какую ориентацию ему выбирать и, в конце концов, как ему жить с этим или там как-то по-другому. Но меня интересует вопрос, почему такое различие именно в подаче рекламы? Вот пусть ваша гостья, она скажет, как это объяснить.
Я б з радістю відповіла, дякую за питання, але я, може, несвідома, не обізнана, бо я, власне, не бачила толком так багато реклами економії.
Ну, я, наверное, постараюсь ответить. Я, на самом деле, тоже живу в Краматорске, работа наша основная там, поэтому и я, и наша команда программы развития ООН, мы все живем и работаем в Краматорске, Северодонецке, в Мариуполе. Я все свое время провожу на Востоке. Ну, в Краматорске, на самом деле, спасибо, я восприму это как комплимент, потому что мы постарались донести тот факт, что спектакль состоится и в Краматорске, и в Северодонецке до всех жителей. И сотни и сотни людей побывали на этом спектакле. Но мне не показалось, что была какая-то доминанта такая графическая в городе. Все-таки я вижу очень много афиш, и вы абсолютно правы. Замечательно то, что и Краматорск, и Северодонецк, и Мариуполь становятся центрами культурной жизни на Востоке. И там мы можем увидеть все те спектакли, которые на национальной сцене ставятся. Да? То есть это киевские спектакли, которые приезжают в Краматорск. Я вижу очень много афиш. Афишами все более пестрит город. Это признаки того, что город начинает жить нормальной жизнью, он развивается и двигается вперед.
Ну и все-таки хороший спектакль найдет свою дорогу к зрителям в любом случае, даже если будет мало афиш. Напомню, у нас в гостях Наталья Сумская, народная артистка Украины, посланница толерантности от ООН, и Виктор Мунтян, руководитель программы восстановления и развития мира ООН. Мы говорим о том, как построить новый, более толерантный Донбасс и остальную Украину. Наталья, вот все-таки вернусь к теме примирения. Да, все-таки вот вот, наверное, вот этот вопрос, не возможность услышать другого, понять другого, он стал одним из причин того, что происходит сейчас на Донбассе. Вот как бы вы посоветовали сейчас искать общие точки, диалог, настраивать этот диалог? Возможен ли этот диалог вообще сейчас, вот в условиях войны, по сути своей? То есть вы правильно сказали, да, что тема ЛГБТ, она такая, в принципе, безобидная, да, все останутся при своих, просто выскажут свои мнения и разойдутся, а тут-то придется идти куда-то дальше, жить как-то дальше. И тема-то то же самое, да, как услышать другого, как понять другого?
Ну, найперше, це емоційне відволікання від проблеми. Це теж одне з важелів і впливів мистецтва, театрального, зокрема. Це живе мистецтво. Люди творять на ваших очах, і ви емоційно переймаєтеся. Або, скажімо, от політики, коли вони дискутують. Зараз я щойно по телевізору була дискусія перших осіб держави, колишніх всіх трьох президентів, представників, хтось був Маргулська, хто від Росії. Ну і люди говорять, але я бачу, вони радять всі про цю ж таки толерантність, але немає засобів. Тільки такі, якби, навантаження, посили, меседжі на майбутнє треба, треба знаходити. Або у когось така риторика, знаєте, дуже поверхова, багато слів, загальними фразами. А що, власне, під ним? А мистецтво театру дуже, дуже доступне. І якщо людина емоційно перейнялася, все, вона ваша. Ви можете з нею дискутувати на будь-які теми. От що головне.
Вона повірила, да, скоріше, навіть вона почувствовала.
Вона вірить акторові. І тоді, якщо б у нас відбулася дискусія, от, скажімо, зразу після вистави, це було б дуже цікаво. І для того ж таки Раді Свободи, взагалі, це цілий цикл ми могли б випустити. Просто ми поспішали на потяг, і нам, бо в мене в рідному Києві наступного дня вистава, ми мали доїхати. А так це має місце. І могло, я собі уявляю, яка би була дискусія. Навряд чи б хтось би підняв питання отакі якісь...
Политически, да?
Так, думаю так. Вот в чем сила всего всего.
Ну и хотелось бы, если позволите, отметить, что данный спектакль, это театральное действие, оно было всего лишь одним шагом в марафоне восстановления диалога и восстановления социального сплочения. На самом деле наша работа на Востоке не сводится к театральным спектаклям. Хотелось бы сказать, что это и экономическое развитие региона, это и восстановление функций государства на Востоке, это и поддержка реформы децентрализации, в конечном итоге приближение государства к людям и людям к государству. Ну и, конечно же, вот восстановление таких элементов диалога и социального сплочения, это и работа с гражданским обществом, это и восстановление связи между людьми и администрациями на местах. Это очень-очень много работы, которые проводятся. И, кстати говоря, о диалоге, буквально сейчас объявлен набор на программу по обмену опытом гражданских активистов с Полтавской и Ивано-Франковской областью. Я приглашаю вас всех, слушателей, которые являются частью активной, занимают активную позицию, являются частью гражданского общества. Все мы являемся частью гражданского общества. Поучаствовать в этих программах, посмотреть, чем живет гражданское общество Полтавы, Ивано-Франковска, обменяться опытом работы. На самом деле это производит неизгладимое впечатление. Люди открывают для себя другие области Украины. Все мы прекрасно знаем, что в свое время большинство жителей Востока Украины никогда не покидали своей области. Поэтому они для себя... Они для себя открывают Украину.
Смотрите, но большинство жителей и Западной Украины никогда не были на Донбассе. Тут как бы не только дело в жителях Донецкой и Луганской областей.
И это, не когда я говорю, да, и когда я говорю программа обмена, на самом деле мы привозили ребят гражданских, руководителей гражданских организаций, которые работают в Львовской области или там в Ивано-Франковской области, мы привозили их в Луганскую и Донецкую область. Ребята думали о совместных проектах, они строят планы, мы их обязательно поддержим в этом. Они открывали для себя Восток. И я думаю, что это дело каждого украинца — открыть для себя свою страну. Она ведь такая разная.
Скажите нашим слушателям, как поучаствовать в этом проекте, где его найти?
Программа развития ООН, undp.org. Найдите, пожалуйста, страну Украина. И там это объявление у нас на сайте, вы можете там зарегистрироваться, и мы обязательно постараемся, чтобы как можно большее количество людей поучаствовало в этой программе.
И QR-код.
0800-300-403, номер прямого эфира, есть слушатели. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Авдеевка Владимир, я задавал вам. Я хочу вернуть до Оли Сумской.
Наталья.
Та дарма, кажи.
Наталья. Да. Наталья, там у мене таке питання. От я з сім'ї педагогів, ну, у мене, наприклад, у мене є вірші, там, пісні, книжки написані є. Я звертався в 90-ті роки в радянську Донеччину, мені сказали, ти плати гроші, якщо це піде в тираж, то німець. Як можна простому громадянину України свій талант показати людям, щоб...
Особисті питання в нас тут
рішили. Можна радіокультура би чекала вас. Мені здається, Національне радіо Хрещатик 26, місто Київ. І якби ви залишили свої координати, я би обов'язково прослідкувала за тим, аби зв'язалися з вами, і можна було онлайн якось взяти з вами інтерв'ю, і ваші вірші почують.
Виктор, к вам вопрос. Насколько, если сравнивать с другими странами, да, членами Организации Объединенных Наций, украинское общество поляризировано сейчас, да, насколько оно стало более поляризировано, можно ли как-то это измерить? И как в других странах решались подобные ну вот, проблемы, конфликты, находилось примирение? Есть ли какой-то рецепт?
Общего универсального рецепта не существует и существовать не может. Конечно же, именно поэтому мы здесь, именно поэтому мы совместно с коллегами, да, то есть наша команда, это в основном граждане Украины, это люди, которые на самом деле восстанавливают свою страну. Проводится довольно-таки тяжелая работа, но поляризация имеет место быть, конечно же, и буквально в этом году мы запустили новые исследования, которые все заинтересованные слушатели могут в интернете также посмотреть, проанализировать результаты, это индекс социального сплочения и примирения. Это индекс, который позволяет нам измерить, грубо говоря, насколько это возможно измерить, готовность людей к примирению. Это и измерение нашей дистанции социальной и готовности к социальному сплочению. Я хочу вам сказать, что в этом смысле Восток Украины показывает далеко не самые худшие результаты. Это то, о чем я говорил немного раньше. Может оказаться для многих сюрпризом, Восток сплоченнее, чем некоторые другие области Украины. Но для того, чтобы не уходить, наверное, времени у нас нет, я рекомендую всем посетить сайт scoreforpeace.org и найти Украину. Мы проводили это исследование в многих странах. Это исследование проходит в Молдове, в Украине. Это исследование проводилось в Боснии, на Кипре, где оно зародилось. Поэтому там есть очень интересный сравнительный анализ. Сравнительный анализ тех болевых точек, которые нас двигают к поляризации.
А что это за точки? Что это за точки, если перечислить их в Украине?
Ну, я думаю, что в основном это готовность принимать различные политические позиции, готовность принимать ближнего своего в его многогранности. Да? Опять-таки мы возвращаемся, как замкнутый круг, возвращаемся к началу нашей передачи. Это готовность людей к терпимости и взаимоуважению. Потому что давайте мы не будем тогда... чтобы сделать это проще, не будем использовать слово западного происхождения «толерантность», давайте мы будем говорить о взаимоуважении.
Наталья, к вам последний вопрос. Нас слушают люди на оккупированной части Донецкой и Луганской областей. Вот если хотите что-то им скажите, да, вы вот лично как человек, да, как артистка, вы готовы к примирению к тем людям, с теми людьми, которые, возможно, ну, вот делали что-то, что вам бы не понравилось в политическом смысле, да, или вообще есть ли надежда на это примирение? Вот если вы хотите что-то просто им скажите.
Надія – це саме головне, найголовніше, що нами має рухати. Я всім серцем обіймаю вас, дорогі луганчани, донеччани, ті, хто нас слухають, вірять, пам'ятають нас, люблять, не втрачають бажання знати нас, розумітися і спілкуватися. І найбільшою мрією це, звісно, було б моє приїхати з гастролями. З однією, хоча б максимум дві вистави привезти. Це було давнішньою мрією моєю. І от нарешті моя мрія збулася. Хай не в акторській якості, а в якості посланця доброї волі. Але мріяти ніколи не зашкодить. Я обов'язково дочекаюся, що ми зустрінемось.
Аминь. У нас в гостях была Наталья Сумская, народная артистка Украины, посланница толерантности от ООН, и Виктор Мунтиан, руководитель программы восстановления и развития мира ООН. Мы говорили о том, возможен ли толерантный Донбасс. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашей программе обзор прессы.
Распятый мальчик, тотальное уничтожение снегирей, клочок земли и два раба – это самые известные страшилки об Украине, выдуманные российской пропагандой. На 4-м году войны группировки ЛДНР продолжают пугать жителей оккупированных территорий не менее ужасающими и все такими же абсурдными новостями из Украины. Об этом пишет интернет-издание «Апостроф». Безусловно, главная страшилка, ретранслируемая оккупантами, сводится к тому, что Киев готовится к большой войне и наступлению. Особое место в таком сценарии – отводится, конечно же, инструкторам НАТО. По словам функционеров ОРДЛО, именно они готовят ВСУ к уличным боям и якобы зачистке оккупированных населенных пунктов. По мнению экспертов, группировкам нужно просто как-то мобилизовать людей, отвлечь их от повседневных бытовых проблем – безработицы, бедности, низких зарплат. Тем временем существует большая опасность того, что ввод миротворцев на Донбасс будет дискредитирован чудовищной провокацией со стороны России. Это в интервью изданию «Главред» заявил политолог и социолог Виктор Небоженко. Он напомнил, как выступая на Валдае в октябре 2017 года, президент России Владимир Путин прямо сказал, что попытка выдавить сепаратистов и российские войска с Донбасса приведет к чудовищной резне. Вроде того, как Сербия устроила резню в Сребренице, уничтожив 6000 мусульман. Так вот, Кремль прямо заявил о том, что в случае появления миротворцев и возвращения Украины на оккупированные территории Донбасса этот процесс будет дискредитирован. В частности, большой резнёй местных сепаратистов, их там нетов, вежливых людей и всякого рода частных военных компаний. Небоженко добавил, что возможные провокации Россия будет пытаться показать миру, что ни Украина, ни миротворцы не спасли сепаратистов. В результате российской агрессии территорию Луганской области покинуло множество людей, в том числе и известных. Однако особняком стоит переселенец, которого знают в разных странах Европы. Речь идет о футбольном клубе «Заря». Об этом пишет сайт «Восточный Фарватер». Сайт напоминает, что в драматичном 2014-м команда была вынуждена оставить стадион «Авангард» в Луганске, и сейчас она базируется в Запорожье. И тем не менее, парадоксальным образом, спортивную славу Луганску приносит команда, которая уже четвертый год находится вне этого города. По словам автора статьи, современность отменила географические привязки брендов практически во всех областях жизни, в том числе и в спорте. И пусть в основе «Зари» сейчас нет ни одного коренного луганчанина, это настоящий символ Луганска. И для формирования позитивного имиджа родного края команда делает уж никак не меньше, чем все политические деятели вместе взятые.
В Старобельске Луганской области неизвестные угрожают расправой руководителю районной администрации. В течение месяца он уже дважды получал подобные сообщения. Сам чиновник считает, что таким образом его хотят запугать политические оппоненты, но заявление в полицию все же написал.
Сейчас Старобельский район Луганской области возглавляет Анатолий Горькавый. В феврале он уже дважды получал угрозы в свой адрес. Первый раз ему написали в социальных сетях. В сообщении говорилось, что ему нужно осторожнее передвигаться по городу, так как безопасность ему никто не гарантирует. Вторая угроза поступила 18 февраля уже на телефон в виде СМС-сообщения. В нецензурной форме ему объяснили, что добиваются его отставки, а также рекомендовали оглядываться, ходя по улицам города. Сам чиновник чиновник не исключает, что таким образом его хотят запугать политические оппоненты, которые как раз в тот день проводили акцию протеста возле здания районной администрации.
Она распочалась там о 12, закончилась десь в 10 минут другого. В 13.00 на мій мобільний телефон поступило смс-повідомлення з певними угрозами. Наші, як я вже сказав, так називаємо кубка активістів в місті з головою обласної радикальної партії Пригебай, звинувачені постійно мене в тому, що я тут являю сепаратист, що я тут організовував 14-му році референдум. Ну, коментувати навіть не хочеться цю нісенітницю, бо всі служби, які є в нашій державі, вже все 30 раз передивилися, перепровірили, це все не відповідає дійсності.
Конфлікт руководителя Старобільського району з некоторими активістами міста длиться ще з 2015 года. Тогда в Старобельске даже организовывали местный Майдан и требовали отставки Анатолия Горькавого. Поддержали митингующих представители политических партий «Самопомич» и радикальная партия Олега Ляшко. Добиться отставки чиновника не удалось, но и отношение к нему у активистов не изменилось, рассказал член радикальной партии Григорий Пригеба. По его мнению, Анатолий Горькавый имеет отношение к организации незаконного референдума в 2014 году, поэтому ему не место в исполнительной власти.
Но нельзя сегодня быть таким человеком, которым, ну знаете, как в свадьбе Малиновки. Красные пришли, пилотку поменял, белые пришли, снял эту пилотку. Так нельзя. Поэтому наша позиция, мы поддержали Майдан, который был около полугода в зимний период, осенний.
Что же касается поступивших угроз, то, по мнению Григория Пригеба, это может быть и фальсификация, так как угрожать чиновнику просто нет необходимости. Тем временем Анатолий Горькавый написал заявление в полицию. Там его приняли, говорит начальник Старобельского отдела полиции Дмитрий Волошин.
Старобельским отделом полиции данные сведения внесены в единую базу досудебных расследований. Проводятся определенные мероприятия, разработаны версии, направления, в котором работать, есть определенные наработки. Сведения внесены по статье 350, это угроза или насилие относительно служебного лица.
Санкция данной статьи предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет. Напомним, в Старобельске 22 февраля 2016 года был убит мэр города Владимир Живаго. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Допинг-скандал на Олимпийских играх в Пхёнчхане, связанный с российским кюрлингистом Александром Крушельницким, может оставить Россию без их флага и на церемонии закрытия соревнований. В России же считают, что их спортсменов целенаправленно подставляют и готовятся к своим альтернативным соревнованиям, в которых примут участие все атлеты, не допущенные к играм. Будут ли в этих соревнованиях участвовать представители оккупированного Донбасса? И как вообще Wordlaw относится к нынешней Олимпиаде? Об этом узнаем в сюжете Ольги Срежовой.
В 2016 году за идею альтернативных паралимпийских и олимпийских игр так называемого министра спорта ЛНР Станислава Винокурова высмеяли на совещании группировки ЛНР.
В республике этим летом пройдут первые паралимпийские игры. А кого вы собираетесь пригласить в непризнанную республику?
Ирин Дикторович, это речь идет об играх для наших, прежде всего, спортсменов, и спортсменов из Донецкой Народной Республики.
Это Олимпиада между двумя республиками?
Не знал Игорь Плотницкий, что через 2 года на полном серьезе такие альтернативные игры решат провести в России в ответ на недопуск большинства российских спортсменов на Олимпийские игры. Напомню, те атлеты, которые получили разрешение, могут выступать в Пхёнчхане только под олимпийским флагом и в статусе ОАР – олимпийские спортсмены из России. По словам вице-премьера России Виталия Мутко, состязания по олимпийским и паралимпийским видам спорта пройдут в нескольких российских городах, а призовые за победу в этих соревнованиях будут равны вознаграждению для призеров игр в Пхёнчхане. Также Виталий Мутко рассказал, что на соревнованиях будут представлены биатлон, лыжные гонки, конькобежный спорт и бобслей.
Те виды, в которых мы ущемлены, и есть возможность провести здесь открытые соревнования, дать возможность ребятам посоревноваться.
В социальных сетях иронизируют.
Зато на этой домашней олимпиаде никто мельдоний контролировать не будет.
будет?
Кого пригласят на эти внутрироссийские Олимпийские игры и будут ли там спортсмены из контролируемых Кремлем непризнанных территорий Южной Осетии, Приднестровья, Ордло? Подробностями об участниках Мутко не поделился. В оккупированных же Луганске и Донецке сейчас просто смотрят Олимпийские игры в Пхенчхане и болеют за спорт, а не за определенную страну. Об этом жители Луганска и Донецка рассказали журналистам телепроекта «Донбасс Реалии».
Смотрю.
За какую страну болеете?
Ни за какую, просто смотрю.
Смотрю обязательно, я интересуюсь. Я слон.
Мне очень понравился фристайл. Помню, что третье место там заняло представительство Казахстана. Я смотрела с удовольствием.
Раньше были нормальные виды спорта, там биатлон, лыжные гонки. Сейчас слоу, фристайл. Первый раз слышим. Это только распространено в Канаде, там, в Штатах. А в остальных странах я не думаю, что эти все моголы пользуются популярностью.
Для России проводить альтернативу соревнованиям, на которых их нет, уже становится традицией. Так, в 2016 году там провели турнир для российских паралимпийцев из-за того, что тех не пустили на игры в Рио. А в 2017, узнав, что представительницы России на Евровидении запрещают приезжать в Киев, Москва также пообещала провести альтернативный музыкальный конкурс. Александр Демченко, Ольга Стрижова, Радио Донбасс Реалии.
Если Россия хочет вернуть так называемую историческую справедливость, ей придется отдать Литве все Подмосковье. Проект «Крым Реалии» запускает видеоблоги «Истории об истории». И в первом выпуске кандидат исторических наук Сергей Громенко рассказывает о том, как в 15 веке крымский хан подарил Литве половину нынешней европейской России. Вы также можете посмотреть это видео на фейсбуке «Крым Реалии».
Всем привет! С вами Сергей Громенко и моя история об истории. К началу 15 века большая часть земель Восточной Европы, то есть современных Украины, Белоруссии, Европейской России, номинально принадлежали ханам Золотой Орды. Но в 1452 году первый правитель крымского ханства Хаджигирай разбил повелителя Орды Сейда Ахмеда и захватил его ставку с тронным шатром – Ордобазаром, тем самым став верховным владыкой степей. А поскольку Хаджигирай был многим обязан литовскому князю Казимиру, то по его просьбе в 1461 году выдал особую грамоту – ярлык, который не просто закреплял за литовцами права на украинские земли, но и отдавал им половину нынешней России. Под власть Вильна, кроме Киева с Украиной, переходили владения от Смоленска до Брянска и от Чернигова почти до Новгорода. А поскольку в тот момент Москва все еще была вассалом Орды, этот документ стал в литовских руках джокером в споре о границах. Поэтому, если вдруг вы услышите от россиян, что у них на территории Украины есть исторические права, поинтересуйтесь, не хотят ли они сначала вернуть Литве все Подмосковье? Потому что литовские исторические права гораздо старше.
Закладка. Открываем Донбасс.
Степь донецкая, без края, чебрецы да ковыли. Я люблю тебя, родная, и в тюльпанах, и в пыли, и в снегу акаций пряных, и в сиреневом дыму, и в манистах колчеданных, как подругу обниму. Я прильну к родным криницам, чудодейственным ключам, чтоб шахтеркам смуглолицым сладко пелось по ночам. Я из сердца выну песню, им на сердце положу. Я скажу им, труд ваш честен, больше слова не скажу. Павел Беспощадный, Донецкая степная.
Запомни эту страницу.
Выпуск новостей. Слово Егору Устинову.
Луганские энергетики в ближайшее время не смогут обеспечить надлежащую техническую эксплуатацию электрических сетей области. Это связано с финансовым кризисом на предприятии. Об этом говорится в коллективном обращении компании «Луганское энергетическое объединение» к президенту Украины. Отмечается, что последствиями кризиса является трехдневная рабочая неделя, отсутствие адекватной оплаты труда, отсутствие социальных гарантий и массовое увольнение персонала. Кроме того, ухудшились расчеты потребителей. В письме энергетики предложили ряд неотложных мер, выполнение которых может предотвратить коллапс жизнедеятельности региона. Организатором так называемых антивоенных митингов в Мариуполе был активист пророссийского общественного объединения «Изменим мир вместе» Алексей Муратов. Об этом сообщил заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко. По его словам, мужчина действовал согласно приказу российских спецслужб и намеревался распространить листовки, которые содержали призывы выйти на протест против украинской власти. Кроме того, аналогичная акция планировалась в оккупированном Донецке. Школьники Константиновки уйдут на вынужденные каникулы с 26 февраля до 3 марта из-за повышенного уровня заболеваемости гриппом и УРВИ. Об этом сообщила начальник управления образования Константиновского городского совета Ольга Барабаш, передает ЮА Донбасс. По информации педагогов, эпидпорог заболеваемости гриппом и УРВИ превышен в Константиновке в 2 раза. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. Завтра по всей территории региона пройдет небольшой снегопад, в воскресенье без существенных осадков. Ветер северо-восточный с переходом в северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 16, днем от 8 до 10 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что провели с нами всю эту неделю. Всю эту неделю для вас в студии работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Владимир Удовченко, звукорежиссер прямого эфира. Наш проект ищите на сайте Радио Свобода во вкладке «Донбасс», а также во всех популярных социальных сетях. Просто забейте в их поиске «Донбасс Реалии». Удачи вам и встретимся в понедельник.
Слушали «Донбасс Реалии».